Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня мы с вами поговорим о истории спасения. Мы нуждаемся в том, чтобы воспринимать события вокруг нас, воспринимать нашу собственную жизнь в правильном контексте. Потому что так бывает, что люди увлекаются чем-то текущим, чем-то сегодняшним, их настроение, их отношение друг к другу, их поведение определяется сегодняшним выпуском новостей, которые они вот сегодня услышали, и люди легко впадают во всякие неблагочестивые мысли, впадают в ярость, в гнев, в раздражение. И часто так бывает, что через какое-то время выясняется, что и сами новости-то были ложные. Это бывает очень часто. И православный христианин, он живет не в мире новостей, он живет не в мире телевизора, он живет не в мире, где все его норовит раздражить, как-то озлобить. Он живет в мире Божьего замысла. Божьего замысла о мире, Божьего замысла о спасении мира. И нам очень важно видеть мир, как он есть. Мир, созданный Богом. Не то, что вот нас увлекает, сбивает, раздражает и злит, а то, что, как, то, как дело обстоит на самом деле. Вот те истины нашего православного вероучения, из которых мы должны исходить. И вот церковь нас наставляет каждое утро и каждый вечер обращаться к молитве, в молитве к Богу, и непрестанно молиться вообще, для того, чтобы мы постоянно оставались, если использовать постоянное современное выражение, на связи, чтобы мы постоянно руководствовались теми вечными истинами, которые нам открыты. Потому что человеку очень важно исходить из того, что есть на самом деле. В мире очень много лжи, в мире очень много обмана, в мире очень много разных манипуляций, когда людей всячески обманывают, всячески водят за нос. И очень важно руководствоваться истиной. А где нам искать эту истину? В вероучении Святой Православной Церкви, в библейском откровении. И жизнь в православной вере – это жизнь, когда мы свою жизнь переустраиваем на фундаменте божественного откровения, на фундаменте истины, на фундаменте того, что сказал Бог. Это имеет огромное значение, потому что люди, это видно, это заметно, они впадают в совершенное безумие, они руководствуются какими-то новостями, которые они услышали, они приходят в гнев, в ярость. И очень часто эти новости, там, эти комментарии, очень часто оказывается через какое-то время, что все это манипуляция в чьих-то интересах, что все это неправда. И мы должны прилепиться к правде, мы должны прилепиться к истине. И мы часто слышим, что когда люди конфликтуют между собой, они отношения выясняют, они считают, что правда – это вот их сторона в конфликте. А на самом деле правда – это правда Божия. И вот как нам об этом напоминает Церковь, об этом говорил святейший патриарх Кирилл, об этом говорил и местоблюститель Киевской митрополитчей кафедры митрополит Ануфрий, что Церковь, она не живет вот этими текущими конфликтами, Церковь живет вечностью, и Церковь несет свое миротворческое служение. И это миротворческое служение церкви, это не служение кота Леопольда. Там, ребята, давайте жить в мире. Оно основано не на неком таком неопределенном богожелательстве, оно основано на истине библейского откровения. На том, что мы знаем о мире, о Боге, о самих себе. Итак, что же мы знаем? Мы знаем, что наш мир сотворен Богом. Бог является Творцом, Создателем. Символ веры начинается со слов «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Это значит, что мы исповедуем, что все мироздание сотворено Богом. Мироздание очень-очень-очень велико. Псалмопевец говорит в 8-м псалме, когда я взираю на луну и звезды, которые, на небеса, которые ты сотворил, на луну и звезды, которые ты поставил, то, что есть человек, что ты посещаешь его, и сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание. Человек, завороженный этим видом звездного неба, луны, всего этого огромного мироздания, он говорит, что есть человек, что ты помнишь о нем. Для нас вот то чувство благоговения перед Божьим величием, которое испытывает псалмопевец, оно должно быть еще более острым, поскольку мы знаем, что мироздание невероятно огромно. Вот мы живем в галактике, которая называется Млечный Путь. Мы видим эту галактику, когда в Москве мы это, конечно, не видим, но вот когда человек где-нибудь находится в местах пустынных, где нет городских огней, он видит, вы наверняка видели на фотографиях, видит такую белую полосу, которая простирается по небосклону. Это, так сказать, с ребра наблюдаемая галактика. Мы находимся ближе к ее краю, и мы видим вот ее как бы изнутри, сбоку. Это одна из галактик. Галактик, на самом деле, очень много, их миллиарды. В нашей галактике миллиарды звезд, во Вселенной еще миллиарды галактик. И Вселенная ограничена, она не бесконечно большая, но она невообразимо огромна. И вот в символе веры мы исповедуем, что вся эта невообразимо огромная Вселенная, она создана Богом. И не только она. Вот все, что мы не наблюдаем, потому что находится это, может быть, это принадлежит материальному миру, но находится за пределами досягаемости наших приборов. И то, что мы не можем видеть в принципе, потому что это относится к духовному миру, все это создано Богом. И в мире есть только два вида реальности. Бог и все остальное. Бог и все остальное, что создано Богом. Каждый атом этого мироздания создан и поддерживается в бытии Богом. Из этого следует ряд очень важных выводов относительно нас самих, относительно наших ближних, относительно устройства мироздания в целом. Вот многие из нас еще застали эпоху научного атеизма, когда нам говорили, что мир материален, Бога нет, и Вселенная, она существует как бы сама по себе, без Творца, без Создателя. Если бы мы принимали эту точку зрения, мы бы увидели, что Вселенная радикально бессмысленна. Вот что отличает атеизм, это вера в радикальную бессмысленность Вселенной. Как говорит очень известный атеистический публицист, он по профессии ученый-биолог, но он вот больше известен как атеистический публицист, Ричард Докинс, британец, его нас переводили: во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла. Ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. С точки зрения атеизма мир абсолютно лишен какого бы то ни было смысла. Люди появились в результате очень-очень долгого и абсолютно бессмысленного процесса биологической эволюции. Этот процесс ни в коем случае не имел цели произвести на свет людей и вообще не имел, не мог иметь никаких целей. Это абсолютно слепой природный процесс. И наше сознание – это побочный эффект вот этого процесса эволюции. Наше сознание – каждого из нас погаснет в момент смерти и погаснет навсегда. Таков взгляд атеизма. И из этого взгляда следует, что человеческая жизнь бессмысленна, что какой-то объективной разницы между добром и злом нет, и никакого спасения просто не существует. Есть другой взгляд, который говорит о том, что мироздание создано Богом с определенной целью. Я не буду подробно останавливаться на том, почему мироздание, оно все-таки создано Богом. Но вот я хоть скажу, например, что существует такая особенность нашей Вселенной, как тонкая настройка. Дело в том, что в законах природы, которые описывают наше мироздание, в формулах, вернее, в которых эти законы выражаются, есть так называемые постоянные. Это величины, которые нужно подставить в формулу для того, чтобы там получить результат. Это гравитационная постоянная, например, это масса электрона, это заряд электрона и так далее. И вот ученые обнаружили, что если бы эти постоянные были чуть-чуть другими, отличались на крайне незначительную величину, никакая жизнь во Вселенной была бы невозможна. Просто на уровне химии. Например, при чуть-чуть другом соотношении постоянных во Вселенной не было бы ничего, кроме водорода. Не могли бы образоваться более тяжелые элементы, следовательно, не было бы никакой химии, не было бы никакой жизни, и Вселенная была бы полностью, абсолютно стерильно безжизненной. Для того, чтобы во Вселенной могла существовать жизнь, она должна отвечать очень четко выбранным параметрам. Ну, это не вопрос христианской веры, это то, что ученые установили, в том числе неверующие ученые, они не спорят с тем, что тонкая настройка есть, их это совершенно как-то не побуждает молиться, поститься и слушать радио Радонеж, но вот, тем не менее, они признают, что настройка есть. Они пытаются это там как-то по-своему объяснить, но факт то, что наша Вселенная, она настроена под жизнь, она настроена под человека. И она создана Богом с определенной целью. И из этого следует определенное отношение наше к нашей жизни и к жизни других людей. Из этого следует, что наша жизнь обладает определенной целью. Но вот нас Бог создал. Это было его такое намерение. Мы не случайно появились на этом свете. Промысел Божий устроил так, что наши родители встретились. Промысел Божий устроил так, что мы родились на свет именно такими, какими мы родились. Промысел Божий устроил так, что мы пошли по жизни вот так, как мы пошли. И промысел Божий имеет для нас какую-то цель, какой-то замысел. Наша жизнь ни в коем случае не является бесцельной, она не является бессмысленной. Слово Божие говорит, что человек является целью божественного творения, что человек является наивысшим из всего, что Бог сотворил. Вот мы с вами начали этот разговор с разговора о всяких бесчисленных галактиках. Вот можно посмотреть в интернете фотографии астрономические, на которых эти галактики запечатлены, они невероятно красивы. И когда думаешь о том, насколько же они невероятно огромны, то это в голове не укладывается, это невозможно себе представить, но они еще и невероятно красивы. Но самое превосходное творение Бога – это не галактики, это не туманность Андромеды. Туманность Андромеды или крабовидная туманность. Есть еще туманность кошачий глаз. Все можно посмотреть в интернете, все очень красиво. Но наиболее великолепное и величественное творение Божие – это человек. Галактики не созданы по образу Божию. Человек создан. И Слово Божие говорит о том, что вот Бог, который создал всю эту огромную вселенную, Он создал ее для людей, и Он ищет установить определенные отношения с каждым человеком. И вот этому изумляется псалмопевец. Он говорит: «Когда я взираю на небеса, дело твоих рук, на луну и звезды, которые ты поставил, то, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание». И каждый раз, когда мы молимся, мы исповедуем поразительно дерзновенную веру в то, что Творцу всего этого мироздания есть для нас дело. Что Он нас помнит, что Он обращает на нас внимание, что Он озабочен нашими грехами и ждет нашего покаяния. Наша вера усваивает человеку величайшее достоинство. мы можем напрямую обращаться к Творцу мироздания. Мы являемся Его любимым и превосходнейшим творением. Бог создал нас, потому что Он пожелал разделить с нами ту вечную жизнь, любовь, радость, которой обладает Он Сам, чтобы сделать нас причастниками Его вечной жизни. В древности люди исповедовали различные языческие мифы, где тоже предполагалось, что люди сотворены богами. И там речь шла о том, что боги сотворили людей в качестве подсобных рабочих, для того, чтобы приносить богам жертвы. В общем-то, взаимоотношения между богами и людьми, они носили такой характер, ну, не сотрудничества, а скорее даже эксплуатации, что люди сотворены для того, чтобы они там богам жертвы приносили. Библия говорит, что Бог, конечно, не нуждается в том, чтобы ему что-либо приносили. Он абсолютно самодостаточен. Им еще не нужно. Но он решает добровольно разделить свою вечную жизнь с людьми, ангелами, с тварным миром вообще. Бог создает этот мир. Итак, все мы, каждый из нас создан по образу Божию. Для каждого из нас есть свой замысел у Бога. И когда речь идет о нашем ближнем, речь идет о том, кто тоже создан по образу Божию и кто тоже призван к вечной жизни. И вот христианский взгляд на ближнего – это взгляд на того, кто несет на себе образ Божий и поэтому заслуживает нашего уважения и нашего почтения. Не потому, что он выдающаяся личность, не потому, что он чем-то это заслужил, но потому, что он сотворен по образу Божию. И дальше у нас, конечно же, возникает вопрос, который очень часто ставят люди с горьким недоумением. Его ставят иногда атеисты с такой насмешкой, с издевкой. А иногда ставят верующие люди с горьким недоумением, что если нас создал бесконечно благой, бесконечно премудрый Бог, почему человеческая жизнь бывает печально, бывает трагично, почему все мы обречены умереть, почему в жизни людей бывает горе, бывает несчастье, болезнь. И ответ на это в человеческом грехе. Вот когда мы открываем третью главу книги «Бытия», мы находим там рассказ о грехопадении. И сама возможность грехопадения, она возникает из-за того, что человек свободен и человек обладает властью, человек обладает могуществом. Святой Иоанн Златоуст, когда он говорит о человеке как об образе Божьем, он говорит, что этот образ состоит прежде всего во владычестве. Вот когда Бог творит человека, он говорит, и да владычество творим, сотворил человека, он мужчину и женщину, и да владычествуют они над птицами, там, над рыбами там, и так далее, и над всякой тварью, над всеми гадами, присмыкающимися по земле. То есть человек обладает подлинным владычеством в этом мире, и поскольку человек обладает подлинным владычеством, от его действия что-то зависит. Человек может что-то делать важное в этом мире. И когда человек грешит, это приводит к реальным и при этом катастрофическим, разрушительным последствиям.
Господи Боже мой, возлюби. свершишься дело Твое, Господи, со премудростью сотвори.
Итак, мы живем в мире, который поврежден человеческим грехом. И здесь возникает одна из главных проблем, которая возникает у людей с верой, потому что очень часто проблема не в том, что человек не верит в Бога. Проблема в том, что человек не верит в себя как в существо, обладающее свободной волей. Он считает, что его действия определяются кем-то или чем-то другим. Человек считает, что он ничего не контролирует, что он беспомощен. И что он является беспомощной жертвой обстоятельств или других людей. Однако это неправда. Мы обладаем подлинной свободой. Мы можем разрушать и созидать, спасать и губить. У нас есть свобода и ответственность. Наша свобода означает, что именно мы сами являемся авторами наших решений. Вот это надо подчеркнуть. Мы сами являемся авторами наших решений. И вот когда человек приходит на исповедь к священнику, и есть такая, знаете, шутка про то, как одна прихожанка говорит другой: «Вот я все про тебя, батюшки, поисповедуюсь». И вот обычно в таких случаях батюшка говорит, что ты вот про нее не исповедуешься, она сама про себя будет исповедоваться. Ты, значит, скажи, ты-то чем грешна? Что вот исповедь предполагает признание своей ответственности, что я сам являюсь автором своих действий, я сам совершил какие-то грехи и сам по этому поводу нуждаюсь в прощении. Конечно, на нас оказывают влияние, доброе или дурное, люди или обстоятельства. Но решаем всегда мы. Ни гены, ни погода, ни соседи, ни государство, ни церковь. Мы сами принимаем решения и сами выбираем свой путь в жизни. Даже когда мы не признаем этого и приписываем наши поступки другим людям или обстоятельствам, которые нас довели или не оставили другого выбора. Это неправда. Выбор всегда наш. Мы можем совершить подвиг или преступление, совершить акт благородства или подлости, верности или предательства. Я помню, как-то я давно смотрел сайт английской газеты «Таймс», они сейчас там закрыли, сделали платную, но вот тогда было еще бесплатное, там были политические карикатуры. И одна из карикатур была посвящена молодежной преступности с использованием холодного оружия, и там, значит, был изображен такой юный хулиган, которого, значит, мамаша бьет ремнем, там валяется где-то, значит, его кидуха хулиганская, и этот хулиган кричит: «Ой, я виноват, мама, ой, я виноват». А мама ему говорит: «А ты помнишь, чему я тебя учила? Ты виноват. Обвиняй школу, обвиняй правительство, обвиняй церковь, обвиняй кого угодно». Вот. И действительно, человек склонен обвинять кого угодно в своих решениях, в своих поступках. И это все неправда. Люди сами принимают свои решения. Каждый из нас обладает способностью решать. Это так даже для человека, который пошевелиться не может. Он, допустим, прикован к постели, к инвалидной коляске. Тем не менее, он свободен, он может принять решение с кротостью, с молитвой переносить выпавшие на его долю испытания, ободрять других людей. А он может встретить это с горечью, со злобленностью, с мятежом. То есть у человека всегда есть выбор. Мы всегда действуем так, как мы сами решаем действовать. И вот эта свобода означает, что человек может согрешить. Человек может поступить неправильно. Бог так создал человека, что человек свободен совершать либо восхождение к Богу, либо двигаться в другом направлении. И вот Священное Писание рассказывает о грехопадении человека в 3 главе книги Бытия. И этот библейский рассказ о грехопадении, он использует самый простой такой детский язык, чтобы помочь нам понять не только катастрофу, которая постигла наш род на заре мироздания, но и природу греха как такового. Греха, который мы совершаем здесь и сейчас. 3 глава книги Бытия, я думаю, этот рассказ стоит перечитать, но не сейчас, вот после этой передачи, она начинается с упоминания некоего разумного, нечеловеческого существа. Говорится, что змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Змей, который появляется в этом рассказе, упоминается еще раз, на противоположном конце Библии, почти в самом ее конце. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, и низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Это книга Откровения, и речь идет о сатане. И нужно немножко остановиться, чтобы понять, кто это такой. Господь Иисус говорит о нем: «Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Священное Писание и все предание Церкви свидетельствует о том, что существуют духовные силы зла, силы, противящиеся Богу и стремящиеся погубить человека. И Священное Писание начинает разговор о грехе именно с них. За человеческим противлением Богу стоит некая сила, которую вот Библия называет дьяволом, то есть клеветником, или сатаной, то есть противником. Господь приходит, чтобы разрушить дела этой силы. Как сказано в Евангелии, в послании Иоанна: «Для сего ты и явился, Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Цель дьявола – разрушить Божие творение и особенно отношение человека с Богом. Средство, к которому он прибегает – ложь. О чем это ложь? Прежде всего, это ложь о Боге и Его Слове. Об этом рассказывает книга «Бытие». «И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И если мы вспомним библейский рассказ, то на самом деле Бог этого не говорил. Его заповедь выглядит так: «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Дьявол пытается переврать заповедь, чтобы представить ее как неисполнимую и бессмысленно тиранскую. Ну вот какой смысл поместить людей в саду, полном прекрасных плодов, и запретить им есть эти плоды? Как вообще они могут прокормиться, если эти плоды им запрещены? Кто такой вообще этот Бог, который выступает с таким бессмысленным и жестоким запретом? С тех пор тактика врага не изменилась. Для многих людей, не без участия змея, христианство – это набор бессмысленных и суровых ограничений. Многие неверующие обмануты змеем, отворачиваются от христианства. Многие верующие превращают свою жизнь в что-то безрадостное и унылое, потому что верят, что именно этого от них хочет Бог. И мы читаем дальше: «И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Мы видим, что Ева не поддается на слишком грубую ложь. Она помнит, что запрет касался только одного дерева, хотя поддается врагу в том, что дополняет его запретом не только есть, но и прикасаться к плоду. «И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». В этой фразе сказано очень многое. Он говорит: нет, не умрете. Сатана отрицает последствия греха. Бог сказал, что вы умрете, если согрешите, но это не так. Вы можете согрешить, и с вами будет все в порядке. Грех не ведет к смерти. Это то, что змей пытается внушить людям. Он может делать это по-разному, или отрицая бытие Бога вообще, или внушая людям, что Бог слишком благ, чтобы допустить какие-то горькие или тем более необратимые последствия греха, или еще как-то. Но главная мысль, которую он пытается внушить: нет, не умрете. Вы можете отвергнуть заповедь, ничего страшного с вами не случится. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Грех, напротив, по уверениям сатаны, принесет вам пользу. «Откроются глаза ваши, и вы будете как боги». Бог не хочет, чтобы вы получили эту пользу, но знает Бог. Цель заповеди, как уверяет змей, лишить людей чего-то хорошего. Один талантливый антихристианский писатель Филипп Пулман выразил это так. Есть две великие силы, и они сражались с начала времен. Все улучшения в человеческой жизни, все клочки знания, мудрости и достоинства, что у нас есть, были вырваны одной стороной из зубов другой. За каждый клочок человеческой свободы шла ожесточенная борьба между теми, кто хочет, чтобы мы знали больше и были мудрее и сильнее, и между теми, кто хочет, чтобы мы лишь скромно подчинялись. Восстав против Бога, как обещает змей, вы обретете знание, мудрость и достоинство. Бог – тиран, который хочет сделать вас слабыми и глупыми, чтобы властвовать над вами. Вот мысль о том, что грех каким-то образом сделает нас счастливыми, прекрасными и сильными, это самая глупая мысль на свете. Но дьяволу раз за разом удается внушать ее людям. Люди раз за разом думают, что ну вот на этот-то раз, если мы послушаем змея, а не Бога, у нас все получится, и мы будем счастливы. И раз за разом мы остаемся у разбитого корыта. Вот история Адама и Евы – это и наша история во всех подробностях. Это история того, что люди верят змею, а не Богу. И нам может показаться чудовищной глупостью со стороны Евы, вот это ее доверие по отношению к змею, потому что, ну, кто такой Бог и кто такой змей? Бог, он создатель, а змей это, ну, ползает тут кто-то. Но мы видим, что она делает этот выбор, и она доверяет змею. А вслед за ней следует и Адам. И мы видим, как мы постоянно повторяем то же самое. Мы согласны с тем, что Бог существует. Мы согласны с тем, что Бог благ и желает нам добра. Но в каждом конкретном случае мы склонны делать что-то свое. Нам кажется, что мы гораздо лучше справимся, гораздо будем счастливее жить, если мы поступим по-своему, а не по-божьему. И это всякий раз приводит к несчастью. Интересно, что проводили исследования ни один, ни два раза различных факторов, которые влияют на человеческое благополучие. Благополучие определялось как психическое здоровье, как приверженность, подверженность таким проблемам, как алкоголизм и наркомания, как склонность к самоубийствам. И вот как переживание счастья, насколько счастливый человек считает свою жизнь. И вот выяснилось, что один из факторов, который сильно влияет на человеческое благополучие, это церковная жизнь. То есть вот там, где человек просто заявляет, что он верит в Бога, это мало на что влияло, а вот там, где человек регулярно посещает храм Божий, то такой человек более счастлив, более здоров, живет дольше, меньше подвержен всяким бедам. И это, опять-таки, результаты, полученные светскими учеными. Они это объясняют с каких-то своих там светских позиций, но это вот так оно и есть. Вот это такой факт. Почему? Потому что заповеди Божии, они ведут к жизни. Заповеди Божии, они нам даны для того, чтобы нас спасти. Для того, чтобы оградить нас от разрушительной силы греха. Разрушительной силы греха, которая проявляется уже здесь, на земле. Было бы очень глупо думать, что грех – это вот когда человек вот тут на земле, он живет на полную катушку, он такой весь радостный, счастливый, довольный, он такой вообще, все с ним в порядке, и только потом уже после смерти ему за все это нагорит. На самом деле грех, он разрушает человека уже здесь. Точно так же, как, например, пьяница, он уже здесь, на земле, сталкивается с последствиями своего поведения. И блудники, и другие грешники уже здесь, на земле, они видят, что грех не приносит им ничего хорошего. Грех всегда разрушительный для человеческой жизни, но люди вновь и вновь выбирают грех. И в этом ужасный парадокс человеческой, невероятной человеческой глупости. Люди знают, что они идут в погибель, они выбирают погибель. Иногда спрашивают атеисты, что ну что ж, вот неужели люди такие безумные, чтобы сами отправляться в ад? Вот вы говорите, что вот там люди, грешники, сами себя губят. А что ж, люди безумные? Да, конечно, люди безумные. Вот вы говорите, что христианская вера, она такая достоверная. А почему же люди не верят? Ну, знаете, вот есть вещи, которые установленное просто чисто светской наукой. Вот установлено, что курить вредно, что от этого бывает множество страшных болезней, что от этого повышается резко вероятность рака легких, что это все очень плохо. Установлено, что вредно водку пить, там, что это все очень плохо влияет, опять же, на здоровье, что это разрушается система организма, что все это весьма плохо. Ну и что люди продолжают пить и курить. Им точно известно, что это плохо, и они продолжают в том же духе. Потому что так устроен грех. Мы понимаем, что мы делаем что-то, несомненно, плохое, что-то, несомненно, пагубное, и мы продолжаем это делать. И вот в результате греха прародителей наша природа повреждена. Это повреждение называется первородным грехом. Наша природа стала, я люблю это слово, оно хорошо звучит, удобопоползновенной греху. Вот мы знаем, что люди очень легко предаются ненависти. Вот мобилизовать людей на почве общей ненависти к врагу, это вот запросто. А мобилизовать людей на что-нибудь такое безобидное, там, на уборку территории, например, вот это уже, значит, будет все гораздо менее реально. Вот. Идти кого-нибудь бить, это, значит, охотно. А вот идти кому-нибудь помогать, это все гораздо сложнее. Человек склонен к греху. И вот церковь говорит о том, что наша природа повреждена грехом, и что мы нуждаемся в особой Божьей благодати для того, чтобы обрести вечное спасение. И вот весь человеческий род, все беды человеческого рода, они связаны именно с реальностью вот этого повреждения, вот этого первородного греха. Это учение о первородном грехе, его часто называли мрачным, пессимистичным, его пытались отвергнуть, потому что считали, что человек должен в себя верить, человек должен верить в то, что на самом-то деле он хороший, он добрый, его только немножко испортил квартирный вопрос. И многие учения, например, марксизм, они исходили из того, что надо изменить несправедливые условия, в которых человек живет, и тогда все будет хорошо, выведется новый человек, который будет свободен от родимых пятен капитализма. Кто застал еще советские годы, помнит, что говорили о том, что, например, там какое-нибудь эгоистичное поведение, лень, воровство, это все проснулось прошлое, это родные пятна капитализма. На самом деле это издержки, которые вот остались, тяжелое наследие царского режима, которые по мере продвижения коммунизма, они исчезнут. Ну и оказалось, что все это не работает, потому что человеческая природа, она не меняется. Люди остаются грешниками, и просто изменить вот эту реальность лукавого и крайне испорченного человеческого сердца, просто изменив внешние условия, невозможно. Священное Писание нам рассказывает об истории спасения, о том, что Бог предпринимает для того, чтобы спасти падший человеческий род. И история спасения начинается с Авраама. Бог призывает одного человека, который живет среди языческого окружения, для того, чтобы заключить с ним завет. этого человека зовут Авраам. Его имя становится Авраам, к нему добавляется еще одна буква, в знак вот этого завета, заключенного с Богом. Авраам назван другом Божиим. Почему это так важно, почему это так возвышенно звучит? Дело в том, что Авраам – человек, который живет в языческом окружении, в языческом мире. Он живет в мире, где нормой жизни являются человеческие жертвоприношения. Он живет в мире, где принято поклоняться идолам. И вот Авраам слышит голос Бога, и Бог говорит ему: «Встань, выйди из родства твоего, из земли твоей, и иди в землю, которую я укажу тебе». И Авраам встает и идет. И Бог заключает с Авраамом завет, и нам важно понимать это слово, потому что оно важное. Нам вот, это один из ключевых вообще терминов Священного Писания – завет. Ну и для нас слово «завет», оно звучит как, ну, что-то вроде завещания там. Мы слышали еще в советские годы: «Заветом Ленина верны», там что-нибудь такое. Вот. На самом деле в Библии завет – это определенное отношение, это что-то вроде договора. Но у нас слово «договор», оно носит такой оттенок, знаете, формальный. Мы не близкие люди друг к другу, мы друг другу не доверяем, и мы берем бумажку, пишем подписи, ставим печать, заверяем у нотариуса, там еще что-нибудь делаем, предпринимаем кучу там всяких мер, чтобы мы друг друга не обманули. Завет – это что-то больше напоминающее брак. Ну, например, вот брак сравнивается с заветом. Заветом могут называться отношения царя и подданных. Вот мы, к сожалению, живем не в монархическом обществе, для нас это не очень все понятно, но в монархических обществах государь воспринимался как тот, кто является отцом своего народа, и тот, от кого ожидается забота и попечение об интересах своего народа, и тот, к кому народ относится с сыновней любовью и с сыновним почтением. И вот между царем и народом существуют вот эти отношения завета. Заветом могли называться отношения между двумя государями, которые вступали в союз. И этот союз, он предполагал также определенные доверительные личные отношения. То есть завет – это близкие отношения, которые можно сравнить с браком там, или с союзом. И вот Бог вступает с Авраамом в завет и говорит: «Аврааму, ходи предо мной и будь непорочен». Бог избирает Авраама для того, чтобы произвести от него множество народов. И Бог создает из Авраама народ, народ Божий. Потому что Авраам тот, кто поверил Богу, и тот, кто последовал за ним. И мы видим один из наиболее драматичных моментов истории Авраама, это когда Бог повелевает Аврааму принести в жертву сына Исаака. И нам очень важно понимать контекст исторический, потому что люди часто ужасаются, говорят: ну как же Бог повелел совершить человеческое жертвоприношение. На самом деле, в том историческом контексте речь идет ровно об обратном. Бог отменяет человеческое жертвоприношение. Потому что для людей того времени, той эпохи, человеческое жертвоприношение – это достаточно понятный язык, на котором обращаются к божеству. Это проявление наивысшей верности, когда люди, особенно в кризисной ситуации, приносят жертву первенцев, говоря, что вот, исповедуя свою веру в то, что божества дали, вот мы им и отдаем этих первенцев. И когда война плохо шла, там, когда не урожай, когда какое-то бедствие, люди приносили такие страшные жертвы. И поэтому для Авраама это небольшая новость, когда ему... То есть для него это не является культурным шоком, когда он слышит это повеление. Но когда он уже заносит нож, Бог удерживает его руку, ангел, и говорит: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения. Это пророчество о Христе, что в реальности в жертву будет принесен Христос. Но Бог благословляет Авраама за его решимость, за его готовность. И это создает исторический прецедент отмены человеческого жертвоприношения. Потому что в истории Ветхого Завета мы видим, как древние евреи живут среди народов, для которых человеческие жертвоприношения – это обычное дело. И они сами к ним начинают склоняться, потому что это кажется эффективным, это кажется работающим. Вот финикийцы, они приносят в жертву младенцев. И финикийцы, они крутые, у них могущественная торговая империя. А мы что не приносим? А вот у нас есть праотец наш Авраам, у которого Бог не принял жертву его сына. Бог заменил жертву агнцем. И поэтому мы поступаем, как наш праотец Авраам. Для людей той эпохи это был именно акт отказа от человеческих жертвоприношений. И Бог благословляет Авраама за его веру. Потом потомки Авраама оказываются в Египте, где сначала к ним относятся очень хорошо, но потом воцаряется другая династия, которая начинает воспринимать их как врагов. И начинают их притеснять и фактически стремятся уничтожить. Люди оказываются низведены до уровня рабов. Как рассказывает библейская книга «Исход», египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькой от тяжкой работы над глиной и кирпичами, от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали их с жестокостью. И Бог призывает пророка Моисея, чтобы вывести народ Божий из Египта в обетованную, то есть обещанную Богом землю. Моисей приходит к фараону и говорит ему: «Так говорит Господь Бог евреев, отпусти мой народ». Но фараон встречает это требование с презрением. Египтяне поклоняются своим богам и живут в могущественной, процветающей империи. Зачем им обращать внимание на бога каких-то жалких, презренных рабов? Но Бог, призвавший Моисея, показывает, что все, что египтяне приписывали своим богам, вода в Ниле, изобильные урожаи, приплод скота, сама жизнь, является его даром. Он насылает на Египет 10 грозных и разрушительных знамений, так называемых казней египетских. И, наконец, египтяне соглашаются отпустить своих рабов. Евреи и присоединившиеся к ним люди из других народов, которые тоже уверовали в Бога Израилева, выходят из земли египетской, из дома рабства, навстречу новой жизни. Бог чудесным образом проводит их через расступившиеся воды Красного моря, когда фараон решает все же вернуть себе ушедших рабов, гонится за ними со своей армией, воды смыкаются, и преследователи тонут. История исхода, то есть выхода из Египта, это история о том, что Бог приходит на помощь тем, кого унижают и попирают, жертвам угнетения и несправедливости, и выводит их на свободу. Многие из нас хорошо помнят слова коммунистического гимна «Интернационал». «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой». И вот исход рассказывает прямо противоположную историю. Люди не в состоянии помочь себе сами. Они нищие, забитые рабы, которые ничего не могли бы поделать против всей славы и мощи Египта. Но за них заступается сам Бог, который помнит о своем завете и признает их своим народом. И это история тех испытаний, которые приходят вместе со свободой. Люди, покинувшие дом рабства, долго идут по пустыне, учатся верить и полагаться на Бога, а тем, кто привык к рабству, это тяжело. Ну да, надсмотрщики обращались с ними плохо, но, по крайней мере, кормили. Полагаться на видимого надсмотрщика легче, чем на невидимого Бога. И многие ворчат и ропщут. И что очень важно, это история дарования закона. Вот знаменитые 10 заповедей, о которых мы еще будем говорить в будущем, люди получают именно тогда. Заповеди – часть завета, который Бог заключает со своим народом. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Люди отзываются радостной готовностью повиноваться Слову Божию. И сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Так недавние рабы становятся избранным Божьим народом, который живет по его закону. И вот история исхода, она очень важна для нас. Ее у нас недостаточно читают, потому что, естественно, мы более активно читаем Новый Завет. Но на самом деле мы знаем, что Господь совершает Тайную Вечерю, и вообще все события евангельской истории, они привязаны к событиям исхода, события страстей и воскресения Господа. И в церкви, постоянно в церковных песнопениях постоянно проводится вот эта связь между исходом Божьего народа из Египта и смертью и воскресением Господа. Потому что из Египта Бог выводит людей, и Он освобождает их от физического рабства, Он освобождает их от людей, которых угнетали. Он дает им свободу в чисто, так сказать, политическом смысле. Но в новом это служит прообразом обретения подлинной, истинной свободы, которую дает Христос. Человек может быть внешне политически свободен. Над ним не стоят надсмотрщики с плетками. Он живет, в общем-то, как хочет. И пребывать при этом в самом горьком рабстве. Вот история исхода – это история того, как люди жили в рабстве, а потом они ушли. Бог их увел. Мы сами живем в рабстве каких-то наших грехов, страстишек, привычек, наших привычных взглядов на мир, и Бог нас выводит из этого рабства. Бог дает нам совершенно новую жизнь, в которой мы свободны и принадлежим Ему. Эта история исхода, она повторяется вновь и вновь. Мы вновь и вновь, когда мы согрешаем, мы возвращаемся в Египет, но вновь и вновь Бог выводит нас обратно, Бог выводит нас на свободу. И дальше, когда мы читаем Священное Писание, мы читаем историю пророков. Потому что что происходит после того, как люди заключили с Богом завет? Выясняется одна довольно неприятная вещь. Выясняется реальность первородного греха. Люди не живут по закону Божию, не могут, да и не хотят. Как уже в Новом Завете скажет святой апостол Павел, законом познается грех. На страницах Ветхого Завета разворачивается драма отношений между Богом и Его неверным и жестоковыйным, то есть упорным во грехе и в нераскаянии народом. При каждой серьезной попытке следовать Богу, первородный грех вылезает на поверхность и показывает, что мы не способны на доверие, любовь, хранение заповедей. Как говорит еще Моисей, «Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенный дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем, он праведен и истинен. Но они развратились пред ним, они не дети его по своим порокам, род строптивый и развращенный». Бог праведен, но они развратились пред ним, они не дети его по своим порокам, род строптивый и развращенный. С израильским народом происходит то же самое, что с любым другим народом, более того, с каждым отдельным человеком. Торжественные декларации, все, что сказал Господь, сделай, мы будем послушны, разбивается реальность греха. Люди очень легко отступают от закона и начинают поклоняться идолам, угнетать слабых и совершенно пренебрегать законом. И Бог посылает пророков, чтобы вернуть свой народ на пути правды. Он напоминает Богу и народу и его вождям о той ответственности, которую на них накладывает их завет с Богом. Пророки обличают идолопоклонство и несправедливость. В пророческих книгах немало резких и тяжелых слов. Бог не намерен терпеть в своем народе неправды и неверности. Например, как сказано в книге пророка Иезекииля, «И он сказал мне, сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они, отцы их, изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицем и жестоким сердцем. К ним я посылаю тебя, и ты скажешь им. Так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом. Но пусть знают, что был пророк среди них». Бог негодует на идолопоклонство, когда люди отворачиваются от него, чтобы поклоняться ложным и кровожадным божествам. Как сказано у пророка Еремии, например, «Тогда скажи им, вот народ, который не слушает гласа Господа Бога своего и не принимает наставления. Не стала у них истина, она отнята от уст их, ибо сыновья Иуды делают злое пред очами моими, говорит Господь. Поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя мое, чтобы осквернить его. Устроили высоты Тофета в долине сыновей Еномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал, и что мне на сердце не приходило». Мы видим, что народ Божий сползает к обычаям окружающих язычников, то есть сжигать сыновей своих и дочерей своих в огне. Или, как сказано в одном из псалмов, и приносили сыновей своих и дочерей своих жертву бесам, и проливали кровь неповинную, и осквернялась земля кровью. Бог скорбит и негодует, как обманутый супруг, но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь. Вместе с неверностью Богу идет и несправедливость к ближнему. Пророки обрушиваются на богатых и сильных, которые притесняют простой народ. Как сделалась блудница и верная столица, исполненная правосудия? Правда обитала в ней, а теперь убийцы. Серебро твое стало изгорью, вино твое испорчено водою, князья твои — законопреступники и сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них, говорит пророк Исаия. Пророки предвещают бедствие, которое обрушится на народ Божий за его грехи, и бедствие приходит. Языческие завоеватели разрушают Иерусалим и выселяют народ в чужие страны. Постепенно, через столетия суровых испытаний, падений и покаяния, народ утверждается в вере в единого и единственного Бога, который держит в своих руках всю человеческую историю. Этот Бог подверг народ наказанию, но не отвернулся от него и не забыл. Когда люди раскаются в своих грехах, Бог явит им спасение. Сначала это спасение воспринимается на земном и коллективном уровне. Народ будет возвращен в обетованную землю, что в конце концов и происходит. Но пророки прозревают и нечто другое, приход Мессии, буквально помазанника, того, кто принесет победу и спасение на совершенно ином уровне, того, кто утвердит на земле владычество самого Бога, когда прекратится всякая ненависть и вражда, и сама смерть будет побеждена. Но об этом мы поговорим в следующий раз, наше время уже подошло к концу, а вы, пожалуйста, оставайтесь на нашей волне.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –